Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». А элита над Россией. Сегодняшняя тема космическая.
Здесь улетели летающую тарелку. Над домом своим, над крышей своей. Тарелка привносит в наш быт забвение душевных обид. И темой для светских бесед мы обязаны ей.
Мой собеседник, кинорежиссер, путешественник и писатель Сол Шульман, написал еще в 80-е годы книжку под названием «Инопланетяне над Россией», а недавно долго беседовал с космосом. Но не потому, что, как кому-то может показаться, угодил в сумасшедший дом, а потому, впрочем, что я буду рассказывать чужую историю. Вот что поведал сам Сол Шульман.
Есть такая грузинская пословица: то, что должно случиться, случится. Так вот, то, о чем я хочу рассказать, произошло недавно в Москве. Это почти кино. Еду я в метро, звонок на мобильный телефон. Слышимость плохая, конечно. Я прошу перезвонить попозже. Вечером опять звонок раздается, уже дома. Тот же незнакомый голос говорит, что купил мою книгу «Австралия Терра Инкогнита». Это моя последняя книга, недавно вышедшая в Москве. Об Австралии, о приключениях и так далее.
Помним, помним. У нас недавно с вами была радиопередача, посвященная именно этой книге.
Да, совершенно верно, об этой книге. Так вот, он мне говорит, что он купил мою книгу, начал читать. Ему так стало интересно, что он решил взять ее с собой в полет. Ну, в полет так в полет. Я подумал, что человек, по-видимому, отправляется в отпуск. И спрашиваю у него, куда вы летите? Он говорит, в космос. Я из Байконура звоню. Я космонавт. Моя фамилия Ревин Сергей. Ну, естественно, что у меня отвалилась челюсть. Не каждый день тебе звонят из космоса. Лезу в интернет. Не шутка ли какая-нибудь? Ревин Сергей Николаевич, российский космонавт, 46 лет, инженер-электронщик, кандидат наук. Одним словом, наш замечательный российский парень. А надо сказать, что с космосом у меня особые отношения. Когда-то, еще в студенческие годы, когда я учился в Институте кинематографии и сделал свой первый публицистический фильм, за который меня даже Хрущев похвалил. Так вот, все годы меня обуревало совершенно желание снять фильм в космосе. Помню, я даже заключал пари со своими приятелями, что я буду снимать в космосе, что я буду первый режиссер в космосе. Ну, в общем, короче говоря, юность, которая полна фантазий.
Но в начале 60-х действительно всем казалось, что до выхода в космос и яблонь на Луне буквально действительно 1-2 шага.
Ну, это я вам еще скажу. Это, конечно, 2 шага. Значит, в космос мне слетать, к сожалению, не удалось, но мысль эта меня долго не оставляла. Возможно, что она как раз и подтолкнула меня к написанию одной из моих первых книг «Инопланетяне над Россией», которая в первом своем издании вышла в Америке. А потом уже во многих других странах она выходила, включая Россию.
Сол, простите, что перебиваю. В Америке она вышла с обложкой Сергея Довлатова.
Да, это я скажу. Это да, я вам обязательно это. Она вышла с обложкой Сергея Довлатова. Я даже не знал тогда, что Довлатов и это умеет. Что он такой талантливый человек, он талантливый писатель, но он еще и книги оформлял. Ну, это вот была книга, это своего рода документальная фантастика, если можно так выразиться. Из других моих космических приключений мне однажды выпала удача пообщаться с Юрием Алексеевичем Гагариным. Мы его снимали для «Хроники». Разговаривали, там шутили, спрашивали у него, как леталось, каким образом он там летал и вообще, что он там чувствовал. Ну, Гагарин отшучивался, конечно, а потом, рассмеявшись, сказал: «Вот если посадить вас в железную бочку и спустить с горы по камням, как раз эти ощущения вы почувствуете». Ну, насколько это было правдой, насколько шутка, я судить не берусь. Потом мне довелось встретиться и подружиться еще с одним замечательным нашим космонавтом, профессионалом высочайшего класса. Это Соловьевым Анатолием Яковлевичем. он мировой рекордсмен по пребыванию вне корабля, то есть в открытом космосе. Он там провел более 80 часов в открытом космосе. Человек замечательный совершенно. И вот теперь такая неожиданность. Моя книга в космосе, частица моего труда и разума летает там где-то над землей. В общем, вы понимаете, что мне это, конечно, приятно. Значит, в чем-то моя космическая мечта сбылась. Проходит еще одна неделя, и опять раздается звонок. На этот раз уже не из Байконура, а из космоса. Да-да, из космоса. По телефону, представляете? По домашнему телефону звонок из космоса. Мой новый знакомый уже взлетел и делится со мной своими первыми впечатлениями. Вот так началась наша дружба, знакомство, приятельство с Сергеем Ревиным, ну, которое, надеюсь, переросло уже и в дружбу. Вообще, это все показывает, что пути жизни совершенно неисповедимы.
Какая слышимость с космосом, Сол?
Ну, как вам сказать, есть какие-то маленькие помехи, но не больше, чем в разных районах Москвы.
А, даже так?
Да. Потом, когда мы уже встретились с Сергеем на экране монитора в космическом центре имени Королева, он в космосе, я на Земле, я узнал, что на борту станции в это время находилось 4 американских космонавта и 2 наших, Сергей и его коллега Геннадий Падалко, или Падалко, я не знаю точно, как правильно произнести его ударение. Кстати, у одного из американцев, Джозефа Акаба, через 2 дня после старта, после взлета, был день рождения, 45 лет. Вот я и решил послать ему в подарок на станцию свою книгу об истории России, которая была издана в Лондоне. Она называлась «The Kings of the Kremlin», то есть «Короли Кремля». А в Москве она вышла под названием «Власть и судьба». Я ему так и написал в посвящении. Пусть, мол, побольше узнает о своих приятелях по полету. Может быть, они прямые потомки Ивана Грозного или там Петра Великого. В общем, пусть читает книгу о России.
Слушайте, Сол, там уже 2 ваших книги.
Послушайте.
Надо библиотеку открывать такой, переходящий. Абонемент.
Вот-вот. Как я уже сказал, значит, одним из результатов моих юношеских космических увлечений, а скорее космических фантазий, как я уже сказал, была книга «Инопланетяне над Россией», которую я написал еще в 1985 году. Она была издана, повторяю, в Нью-Йорке, поскольку в Советском Союзе тогда тематика инопланетян и всяких там неопознанных летающих объектов была фактически под запретом и именовалась лженаукой. Так же, как когда-то при Сталине именовалась генетика. Кстати, я уже, вот мы как раз говорили, что вот именно оформление этой книги принадлежит Сергею Довлатову.
И книжка вышла и по-русски, правда?
Нет, она потом вышла по-русски, она потом вышла и в Москве, она вышла во многих странах, но первое издание в 85-м году было в Америке, потому что в России издать ее было нельзя.
А, кстати, вы были с кем-то знакомы, там, с издателем или с Довлатовым персонально?
До этого нет. Потом мы уже познакомились, подружились, но до этого нет. До этого я просто отправил в русскоязычное американское издательство эту рукопись, и она была принята. Потом уже после крушения вот советской системы эта книга вышла и в России, и в разных других странах. Кстати, в России она имела колоссальный, головокружительный успех. То есть она вышла тиражом в 300 тысяч и разошлась в течение 2 месяцев. Это был колоссальный успех. Когда Сергей Ревин сказал мне, что он взял книгу об Австралии с собой в полет, честно говоря, мне стало немножко жалко, что он не взял с собой в полет инопланетяне над Россией, потому что и сама тематика, и само название как-то само просится в космос.
Ну, у вас дорожка Сол проложена, вы теперь можете посылать всем следующим экипажам.
И вот тогда мы с Сергеем решили, что я должен эту книгу отправить ему шаттлом. То есть вот этим самым корабликом, который курсирует между Землей и станцией время от времени.
Такое впечатление, что у шаттла больше нет других занятий.
Ну вот. Значит, я послал ему эту книгу шаттлом, а заодно вместе с ней я послал эту книгу об истории России как подарок нашему американскому другу. В общем, пусть читает. Короче говоря, я устроил им там небольшую библиотечку.
Слушайте, а как на это смотрит все начальство? Вообще, можно отправлять такие грузы? Там, насколько я помню, все на микровесах вывешивается, что будет полетит.
Или это груз ценный,
да.
Или они уже много берут с собой, понимаете? Ну, в общем, я тешу себя тем, что груз ценный, они взяли с собой. Будем думать так. Нам приятно.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. А элита над Россией.
Здесь улицы летающую тарелку над домом своим, над крышей своей. Тарелка привносит в наш быт забвенье душевных обид. И темой для светских бесед мы обязаны ей.
Мы беседуем с кинорежиссером, путешественником и писателем Солом Шульманом.
Понимаете, Иван, чтобы понять мою повышенную эмоциональность по отношению к космосу, надо понимать, что юность людей моего поколения проходила в 50-е и 60-е годы прошлого века, то есть, как мы говорим, на заре космической эры. Сегодняшнему молодому человеку трудно понять даже, какой музыкой звучало для нас тогда вот эти вот позывные, скажем, спутника, этот самый бип-бип-бип-бип, вот этот, эти вот звуки. Люди толпами молча стояли, подняв головы к темному небу, вечером обычно происходило это, когда говорили, что вот спутник пролетает над Москвой, и искали в небе эту темную маленькую светящуюся точку. Это была фантастика. Это нельзя передать. Мы млели, мы стояли за молча, гигантские толпы стояли молча и смотрели в небо. Вот, или, скажем, мы привыкли к тому, что Красная площадь в Москве – это центр официоза. А тут впервые в своей жизни я увидел многотысячную, стихийную, радостную молодую толпу, улыбающуюся, заполнившую всю Красную площадь не по чьему-то приказу, а по зову сердца. Это было впервые в моей жизни. Там, наверху, со звездами рядом, вот нам казалось, рядом со звездами летает наш парнишка Юра Гагарин. И все были в диком совершенно восторге. Я повторяю, это невозможно объяснить так просто словами, как нельзя передать, скажем, что такое любовь. Это надо чувствовать. Сегодня, когда я вспоминаю то время, я не могу припомнить... Вот это тоже очень важный фактор. Я не могу припомнить ни одного пасмурного дня. У меня вот в сознании того времени абсолютно только солнечные дни. Так вот, я думаю, что без полета Гагарина не могло появиться это вот, не знаю, как сказать, гордое племя шестидесятников, то есть советские декабристы. И вот так бы я их окрестил, понимаете? Вот сегодня, уже, знаешь, объездив мир и поработав в десятках стран, я могу твердо сказать, что нигде не слышал аналога вот тем песням, которые пелись в 60-х годах. Как, например, вот «А я еду за туманом и за запахом тайги». Правда, я говорил, что я слышал недавно переделанную песню «А я еду за деньгами, за туманом едут только дураки». Это уже было сейчас. Тогда ехали за туманом. В то время я не слышал нигде, то есть потом уже, вот проехав мир, я не слышал нигде вот таких вот споров физиков и лириков, когда спорили, что надо брать с собой в космос. Надо ли брать с собой в космос ветку сирени. О том, что полет к звездам будет, никто не спорил, не сомневался. Это очевидно. Но вот брать ли или не брать ветку сирени, мы спорили до хрипоты. То есть это такого же не придумаешь. Конечно, в общем, с позиции сегодняшнего дня я понимаю, когда я это рассказываю, будет немало слушателей у нас, которые назовут меня, ну, мягко говоря, если не дураком, то, пожалуй, романтиком-идеалистом.
Но, знаете, вы удачливый романтик, вы как ветка сирени оказались вот в космосе.
Возможно, так оно и есть, да? Но, знаете, давайте не забывать, что идеализм, фантазия, мечта – это и есть то, что двигает человечеством. Одним словом, полет в космос тогда для нас был не просто техническим прогрессом или научным прогрессом. Он был новой философией жизни. Он менял наш взгляд на мир и на самих себя. это как бы был скачок в будущее. Знаете, есть шутят, что когда обезьяна впервые сорвала банан и сосунула его в рот, этот банан, она сделала скачок в сторону человека. Так вот, должен вам сказать, что этот вот полет в космос Юрия Гагарина был этим скачком в сторону космоса, в сторону чего-то божественного.
Помните символическое начало потрясающего фильма «Космическая Одиссея» 2001 года, конечно, да, Кубрика?
Конечно.
С этими обезьянами, как конечно, раз перекидывающимися бананом.
Конечно, вот я об этом говорю.
Вот знаете, здесь... Сол, что я подумал, что если вас берут в космос, то вас скоро на необитаемый остров будут брать. Вечный вопрос, какую книгу вы возьмете на необитаемый остров? Кто говорит «Трех мушкетеров», кто говорит «Библию»? Я предсказываю, что Сола Шульмана будут брать. С космосом уже получилось.
С космосом получилось. Мы сейчас соревнуемся с Карлом Марксом. Вот сейчас, когда мы с вами вот шутим, разговариваем, вспоминаем, там где-то высоко над землей летают наши ребята, с которыми мы, может быть, сегодня будем еще разговаривать. Правда, Сергей меня поправил. Это невысоко, сказал он. Всего лишь в 40 раз выше обычного лайнера. Это Сергей поправил мне. На такой высоте, сказал, мы еще ощущаем не ощущаем Землю как космическое тело. Видна ее округлость, горизонт, материки. Хотя, должен сказать, он поправил меня, что человеческим невооруженным глазом мы уже не видим, обитаема она или необитаема. А вот когда поднимаешься к Луне, тогда Земля становится уже космическим телом. Тогда уже психология космонавта меняется. Здесь он еще привязан к Луне, а там он уже самостоятельная отдельная единица. Знаете, вот вчера я прочитал очень забавное интервью, которое Геннадий Падалко дал китайским журналистам. На вопрос о внеземном разуме он ответил, что рано или поздно мы обязательно встретимся со своими братьями по разуму, ибо мы не можем быть одни во Вселенной. Более того, сказал он, у сегодняшних космонавтов даже есть подробные инструкции, что делать, как поступать в таком случае. Это он пошутил, конечно. Эта шутка на полном серьезе мгновенно разошлась по мировым СМИ, буквально вот вчера-позавчера, вызвав взрыв эмоций. Я не знал, это мне вчера из космоса рассказал Сергей. И в мировых СМИ появились такие заголовки, типа «Российские космонавты что-то знают об инопланетянах». Ну, как бы там ни было, но мне было приятно читать и слышать вот это все. Потому что, во-первых, потому что этому посвящена моя книга «Инопланетяне над Россией». А во-вторых, знаете, вот в советское время даже такая шутка не могла быть произнесена нашим космонавтам. Тогда это считалось крамолой, лженаукой, как я говорил. Хотя в неофициальных беседах я много раз слышал, ну, разговаривая с ребятами, которые были связаны с космосом, я много раз слышал разговоры именно об этом. Инопланетяне, НЛО, неизвестные объекты и так дальше, и так дальше.
Геннадий Падалко просто в своем ответе предвосхитил встречу с инопланетянами и эту инструкцию, потому что вы же ему посылаете.
Ну, конечно, вскоре, ну, конечно. Да? А что касается американских космонавтов, то я читал и слышал от них много на тему инопланетян. Я уж не говорю о том, что об этом говорили крупнейшие умы прошлых веков. Вольтер, Кант, Лаплас, Ньютон. Все они верили во внеземные цивилизации. Считать нашу Землю, говорили они, единственным населенным миром во Вселенной, было бы такой же нелепостью, как утверждать, что на огромном засеянном поле вырос лишь один пшеничный колос. Это вот слова кого-то из этих великих. Они верили, что весь этот видимый мир вовсе не единственный, что в других областях пространства существуют свои миры, свои люди, свои животные и так дальше. Знаете, несколько месяцев назад мне довелось участвовать в телевизионной программе «Школа злословия», которую ведут две замечательные дамы. Я рассказывал им об аборигенах, об Австралии, среди которых мне довелось какое-то время жить и снимать кино. Рассказывал о том, что они думают об истоках жизни и о космосе, аборигены я имею в виду. А после меня на этой же телевизионной программе записывался Гречко Георгий Михайлович. Человек очень интересный. После записи мы с ним, ну, познакомились, сели, поговорили, выпили по стакану чая. Чая, именно чая, не улыбайтесь. Он читал мою книгу «Инопланетянин от России», она ему понравилась. И вообще он ярый сторонник наличия во Вселенной других цивилизаций. По его убеждениям, инопланетяне прилетали на Землю многократно и уже давно. Ну, к сожалению, наш научный мир не столь оптимистичен в этом вопросе. Хотя надо сказать, что современный научный мир все же стал относительно мягче к этой тематике и уже не отрицает возможность такой встречи. И не только не отрицает. Появились ученые, которые начали выдвигать весьма рискованные, ну, по прежним понятиям, гипотезы. Так, например, профессор Лебедев из Института ядерных исследований имени Курчатова полагает, что инопланетяне уже не первые тысячелетия присутствуют на нашей планете. Многие из тех библейских фигур, которых человечество возвело в ранг богов или пророков, и которые поражали нас своими сверхъестественными возможностями, как считает Лебедев, как раз и были представителями инопланетной цивилизации.
Теперь я понял, откуда название «Jesus Christ Superstar».
Совершенно верно. Я прошу учесть, что эта гипотеза принадлежит не энтузиасту, там, любителю, а серьезному ученому, физику, ядерщику, хорошо разбирающемуся в природе вещей. Он выдвигает не голословные, а очень даже интересную аргументированную гипотезу. Например, он ставит вопрос, откуда на дне Красного моря могли появиться остатки множества старинных боевых колесниц, которые сравнительно недавно найдены там. Может быть, библейская легенда о том, что когда евреи бежали из египетского плена и переходили Красное море, оно по божественной воле расступилось перед ними, обнажив дно. А когда колесницы фараона бросились за ним вдогонку, море сомкнулось, похоронив их. Может быть, это не легенда? По крайней мере, так вопрос ставит профессор Лебедев.
Сол Шульман. А элита над Россией. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутации». История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Кубани из зоны бедствия эвакуированы свыше 2700 человек. Подтверждена гибель в результате наводнения 152 человек. 9 июля объявлено днем всероссийского траура по погибшим. В связи с гибелью людей в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело. Наибольшее число жертв разрушений в городе Крымск. Гражданские активисты ведут в интернете сбор средств для пострадавших. На Кубань прибывают волонтеры. В больнице украинского города Чернигов остаются трое пострадавших пассажиров автобуса, который перевернулся на трассе накануне. В автобусе ехали паломники из Псковской области. Погибли 14 россиян, 29 получили ранения. Международный посланник Кофи Аннан в понедельник посетит Дамаск со срочным визитом. Накануне Аннан заявил, что предложенный им план мирного урегулирования сирийского конфликта до сих пор не принес результатов и велика вероятность его полного провала. Государства-донора Афганистана на конференции в Токио пообещали выделить Кабулу на проведение структурных экономических реформ около 16 миллиардов долларов до 2015 года. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня встретились во французском городе Реймс на северо-востоке страны в связи с отмечаемым 50-летием исторического примирения после двух мировых войн. Более 20 человек стали в воскресенье жертвами взрывов и нападений на юге Афганистана. На завершившемся в Чехии Карловарском международном кинофестивале главную награду получила картина норвежского режиссера Мартина Лунда «Почти мужчина». В Мехико десятки тысяч человек вышли в субботу на марш протеста против итогов президентских выборов в стране, победу на которых одержал кандидат от Институционно-революционной партии Мексики Энрике Пенья Ньето. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас не исключил возможности новой попытки его администрации добиться признания палестинского государства странами-членами ООН.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. А элита над Россией.
Сделали ты летающую тарелку. Над домом своим, над крышей своей. Тарелка привносит в наш быт забвенье душевных обид. И темой для светских бесед мы обязаны ей.
Мой собеседник, кинорежиссер, путешественник и писатель Сол Шульман.
Помню, после выхода в Москве моей книги «Инопланетяне», я как-то полушутя, полусерьезно сказал своему другу, крупному ученому, одному из лучших в мире популяризаторов науки, создателю и, так сказать, бессмертному ведущему знаменитой телепрограммы «Очевидно и невероятно» Сергею Петровичу Капице. Я сказал ему: ну, Сергей, теперь тебе надо пригласить меня на передачу, и я расскажу твоему зрителю все про инопланетян. Ни в коем случае, сказал он. Почему, удивился я. Ты мой друг, я не хочу тебя позорить. Понимаете, считалось, что сама дискуссия на тему инопланетян или неопознанных летающих объектов была недостойна серьезного ученого, как недостойна дискуссия о ведьмах, летающих на метле. Поэтому он меня отказался приглашать. А ведь если вдуматься, это было, по-моему, серьезная ошибка. Даже если оставить в стороне вопрос об инопланетянах и прочих чудесах, то все равно хочется понять, почему человеческое сознание так рвется к неизвестному, так восприимчиво к тому, что мы называем мифами. Даже если оставить в стороне вопрос об инопланетянах и прочих чудесах, то все равно хочется понять, почему человеческое сознание так рвется к неизвестному, так восприимчиво к тому, что мы называем мифами, и даже само создает их, будь то боги, инопланетяне или просто мистические существа. Вся история человечества, весь человеческий прогресс тесно связан с тем, что мы называем мифологией. Почему это так? Не является ли это чем-то жизненно необходимым для нас, как пища, вода, воздух? Сегодня мы уже знаем, что невидимая глазом активность Солнца, например, или неосязаемые космические потоки влияют на работу нашего сердца, на нашу жизнь. Сегодня мы это знаем, но еще пару веков назад понятия об этом не имели. Или недавно мы узнали, ну, пожалуй, я бы сказал, сногсшибательную новость о существовании так называемой темной материи. Огромного, пока еще невидимого и неведомого для нас параллельного мира во Вселенной, против которого мы просто песчинка. И это не фантазия мистиков, а исследование крупнейших ученых мира. Может быть, пока мы не можем представить себе, что то, что мы сегодня называем мифологией, в любой ее форме, тоже является необходимым звеном нашей жизни, без которого наша жизнь физически не может существовать. Может быть, без таких вот сказок и мифов мы были бы не людьми, а Маугли, выросшими среди зверей. Таких может быть бесконечное множество. Поэтому, если даже оставить в стороне вопросы об НЛО и прочих чудесах, все равно хочется понять, каково значение этой мифологии в нашей жизни. Почему она продолжает быть нам необходима на протяжении многих тысячелетий? Почему наш разум вырабатывает ее? Ответ на этот вопрос не менее, если не более важен, чем на вопрос, прилетали к нам инопланетяне или не прилетали. Поэтому априорно отказываться от изучения чудес вернее, от дискуссии о происхождении этих чудес в нашем сознании было бы так же неверно, как отказываться от изучения самой жизни.
Кстати, Сол, я вот слушаю вас и думаю, а инопланетяне над Россией, почему именно над Россией вы тогда назвали свою книжку? Просто что-то было от шутки много?
Нет. Дело в том, что, понимаете, тогда, в то время, выходило очень много книг на эту тему, но не было никаких книг, почти никаких книг, связанных с Россией. А я как-то так поставил себе задачу, то есть не задачу, а вот поставил, если они летают вообще, то, наверное, они летают всюду одинаково. Вот, поэтому решил, пускай они летают над Россией. Поэтому книга была так названа, чтобы подчеркнуть, что она русская книга. Вот это отсюда это название.
Знаете ли вы шуточную, сатирическую, скорее, песню группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, которая посвящена инопланетянам над Россией?
Знаете, я песню не знаю. Я, наверное, слышал, но я не помню сейчас просто. Я прошу прощения. Вообще вот эта тематика, мифологическая тематика, и почему она нас так трогает, почему она так глубоко в нас сидит. Мы хотим ее. Мы хотим. С каким удовольствием мальчишки бегают смотреть такие вот фильмы, такие книги и так далее. Не хотелось бы высказать по этому поводу свои личные мысли, но где-то я побаиваюсь, понимаете? Я побаиваюсь того, что академический мир друзей будет надо мной смеяться. Хотя, впрочем, поскольку я не ученый, то и бояться нечего. Если там все это смешно, посмеемся вместе, понимаете? Так что, поэтому я скажу. Хотя должен сказать, что, собственно, я это уже высказал. Я это сказал в своей книге, а сейчас могу только повторить в двух словах. Наше сознание, голова, мозг, мысли работают по тем же законам, с теми же материалами, инструментами, что и окружающий нас мир. То есть по общим законам Вселенной. Поэтому и наше сознание, и Вселенная производят аналогичный продукт. Проще говоря, то, что мы можем представить себе в своем сознании, в своем воображении, то может быть материально реализовано, то есть может быть создано человеком. В истории человечества таких примеров, когда сказка становится былью, сотни и тысячи. Ну, самые известные из них, например, ковер-самолет полетел. Или атомные наутилиусы поплыли под водой. Там мысль начала передаваться на огромные бесконечные расстояния. На пороге стоит перемещение вещей даже самого человека в пространстве и во времени, не говоря уже о там полетах к звездам и тысячелетней жизни индивидуума. Все это возможно, и все это, конечно, будет. Другими словами, эти примеры можно продолжить до бесконечности. Все, как что когда-то человек задумывал как сказку, как фантазию, в конечном итоге осуществлялось. И, надеюсь, будет осуществляться дальше.
Простите, что перебиваю вас. Я при ваших словах вспоминаю картинку из издания 50-х годов «Таинственного острова» Жюль Верна. Так. И там подводная лодка, наутилус, кабинет капитана Немо. Да? И у капитана Немо за шторами такими, знаете, за шпалерами тяжеленными с кистями и с бубенчиками тканевыми. Огромная библиотека от пола до потолка, вся вот в книгах и в фолиантах. Ну, ладно, теперь можно себе представить, что под водой книги будут, можно их вести, но книги в космос брать с собой, да? Как в старом анекдоте. И вот теперь со всем этим мы сейчас постараемся взлететь.
Ну, теперь постараемся взлететь, да. Почему я это рассказываю? Почему я вот сейчас вам передаю вот эмоции моей фантазии, понимаете, внутренней? Потому что знание, фантазия, романтика, на мой взгляд, и не только на мой, конечно, это основа человеческой жизни. Без них мы физически не можем существовать. То есть, если наши материальные запросы имеют предел, а на каком-то этапе даже ведут к регрессу, что уже мы наблюдаем иногда, то наши духовные запросы не имеют предела. Они есть человеческий космос. Как выразился когда-то Альберт Эйнштейн, мы ходим где-то рядом с Богом.
Ну, вы льстите человечеству, современному, по крайней мере.
Что-что?
Вы льстите современному человечеству.
Современное человечество в таком виде не будет существовать от начала до конца, понимаете?
Дай Бог.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. А элита над Россией. беседуем с кинорежиссером, путешественником и писателем Солом Шульманом.
Как я уже сказал, лично для меня полет человека в космос – это не только и не столько научный или технический прогресс, это скачок человека к новому духовному развитию, вот к новому состоянию человека. Ну, то, что сказал Эйнштейн, это наше приближение к Богу. Я спросил у Ревина Сергея, что привело его к желанию стать космонавтом. И он мне ответил: романтика. Мне это было очень приятно слышать. Оказалось, что мы с ним знакомы давно, гораздо раньше, чем раздался этот телефонный звонок. Когда-то, будучи еще мальчишкой, он увлекался телевизионной передачей «Альманах» или «Клуб кинопутешествий», в рождении которого я принимал самое непосредственное и активное участие. Тогда-то и произошла наша первая встреча с Сергеем.
Помню, только что... тогда он смотрел на экран.
Да, тогда
не вы.
Он, да, теперь я точно совершил. Чудное замечание, спасибо. Да, теперь я смотрю на экран, а тогда он смотрел. Я помню, что в те времена, когда на экране телевизора появлялась эта передача, в городе невозможно было встретить мальчишку. Все прилипали к телевизору. Они мечтали быть путешественниками, героями, первооткрывателями новых миров. Они мечтали. И это было самым сильным, самым большим их университетом. Я хочу привести пример одного близкого для меня мальчишки. Ему тогда было 9-10 лет. Окружавшие его, так сказать, взрослые не сомневались, что он гуманитарий, что из него выйдет, наверное, хороший поэт. Он писал стихи днем и ночью, даже во сне. И вот однажды я подарил ему свою только что вышедшую книгу «Инопланетяне над Россией», и он зачитался. «Инопланетяне, другие миры, загадочные всякие явления». Он был потрясен. Он читал ее десятки раз. Он ее цитировал наизусть. Он ночью будил родителей узнать, где находится та или другая звезда. Сегодня этот еще молодой человек – физик, двойной доктор наук, профессор одного из самых престижных университетов мира, сотрудник знаменитого андроидного коллайдера, открывающего так называемую частицу Бога и тайны мира. Вот кто он сегодня. И все это сделала фантазия и романтика. Возможно, он был бы и хорошим поэтом, я не сомневаюсь в этом, но он стал блестящим ученым. Вот так. А теперь давайте спустимся из космоса на нашу грешную землю, в Россию. Не так давно, несколько лет назад, и профессором Сергеем Капицей, и мной было написано письмо на имя президента России, которое подписали самые известные умы нашей страны. Лауреаты Нобелевской премии, ректоры крупнейших университетов, академики, космонавты, писатели, художники. Оно было опубликовано, кстати, в российской газете от 14 марта 2008 года. Суть письма заключалась в том, что можно по-разному относиться к советскому периоду нашей истории, но то, что интерес к знаниям стоял тогда на высочайшем уровне, это бесспорно. Многомиллионными тиражами выходили любимые молодежью «Знания, сила, техника молодежи, наука и жизнь» и десятки-десятки других образовательных журналов. Ежегодно издавались сотни наименований научно-популярной литературы. На одной лишь московской научно-популярной студии в год делалось до 500 научных фильмов. Почти в каждом городке был кинотеатр «Наука и знания», где каждый школьник за 10 копеек мог окунуться в мир фантазии, зовущий это ее юное, этого мальчишку, его воображение и к звездам, и в глубины океана. Все это было и почему-то куда-то сплыло. Сегодня некогда любимые молодыми людьми журналы сегодня лежат, которые раньше лежали на любой газетной полке. Они вымерли, как будто опустился ледниковый период на них. А те, кто чудом уцелели, ну, сегодня выходят тиражами там в 1000-2000 копий, их не найдешь с огнем. Научно-популярные киностудии вообще прекратили свое существование и стали что-то вроде складом, который сдается в аренду. Мы с Сергеем Петровичем закончили это письмо словами: с письмо президенту словами: «Мы нуждаемся в вашей помощи». К сожалению, в ответ мы не получили никакого ответа, даже простого спасибо, что ваше письмо получено. Хотя, впрочем, есть слухи, что письмо все же было получено и, в кавычках, сработало, но весьма своеобразным образом. Деньги на новый научный телеканал были отпущены и куда-то затерялись. Так ли это на самом деле, я не знаю. Некоторые считают, что научный прогресс – явление необратимое, его нельзя повернуть вспять. Другие считают, что можно, и такое уже не раз случалось в истории человечества. Я, к сожалению, согласен со второй точкой зрения. Само существование эпохи Возрождения говорит о том, что она возродила то, что когда-то уже было. Были великие культуры, потом темные века и новое возрождение. На какой стадии находимся мы сегодня? Не входим ли мы сейчас, не влезаем ли мы сейчас в новые темные века, в новое средневековье? Хочется верить, что нет. Хочется верить, что это всего лишь темная полоса, солнечное затмение, которое мы вот-вот проскочим. Надеюсь, что наш разговор с вами сейчас слушают и мои друзья вот там на орбите. Так вот, я хотел бы сказать, каждый такой полет – это не просто миссия исследователей, открывающих новые частицы или новые планеты. Каждый такой полет меняет наше человеческое сознание, приближая его, как выразился Эйнштейн, к Богу. Вне зависимости от того, кем и чем пока еще загадочно эта субстанция является, то есть субстанция Бог. И, наконец, я хотел бы раскрыть вам нашу с Сергеем Ревиным тайну, или, вернее, планы, о которых мы уже успели договориться через космос. Когда мои друзья вернутся на Землю, мы с Сергеем хотим организовать экспедицию к самым нетронутым нашей цивилизацией австралийским аборигенам, людям палеолита, пожить с ними и снять фильм о встрече таких далеких, на первый взгляд, цивилизаций, человека из космоса и человека каменного века. Сравнить их понимание мира, Вселенной, ну и самой жизни. Поскольку я уже побывал там и знаю этих людей, я могу предвидеть, что самым удивительным в этом фильме будет то, что наши взгляды не так уж резко отличаются друг от друга. А в чем-то, как это ни покажется странным, люди палеолита даже опередили нас. Так что дело не в том, кто в штанах и кто без штанов. Штаны – не величайшее изобретение человечества. Важно то, что мы братья по разуму, люди одной земли. Но тут нам опять придется столкнуться с суровой реальностью нашей жизни. Найдется ли среди наших великих бизнесменов и олигархов человек с романтической душой и любознательным взглядом в будущее, который бы помог нам осуществить этот проект? Хочется верить, что найдется.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». А элита над Россией. Мы беседуем с кинорежиссером, путешественником и писателем Солом Шульманом.
Сол, вы сказали, что люди на элита в чем-то, может быть, нас опередили. А что вы имели в виду?
Я вам в той передаче рассказывал, что мне приходилось с ними много беседовать, сидеть у костра, разговаривать о звездах и о небе, о Вселенной, о жизни. И вот что поразительно, что их восприятие мира, их восприятие окружающего мира, восприятие Вселенной более духовно, чем наше. Мы так называемые материалисты. Сегодня мы приходим к тому, что далеко не все материально. Есть даже теория, что сама материя возникает из ничего. То есть материя не конец всему на свете. Они интуитивно к этому приходят, интуитивно к этому пришли. Понимаете, это культуры, которых, с одной стороны, нельзя впрямую арифметически сравнивать. Но если вы их соединяете, нашу их культуру, возникает третье, мне кажется, поразительно интересное.
Не кажется ли вам, что причины потери интереса к науке, отсутствие этих научных журналов, отсутствие тяги у молодого поколения, у мальчишек, как вы сказали, имеет те же корни? и те же причины, что и отсутствие интереса к литературе в целом сейчас, и, может быть, в чем-то к искусству. К искусству, правда, тут какие-то другие законы действуют. Но в целом источник этого один. И согласитесь ли вы со мной, что этот источник – это неверие в те колоссальные возможности слова, мысли, которые казались вот-вот переменят мир 40, 50, 60 лет назад, а слово предало новое поколение. Оно еще служит поколению старшему, может быть, моему, вашему, но молодым людям оно уже не служит. Они понимают, что от правды мир не меняется. Мне кажется, что с этим было связано и резкое падение, обвальное, как в пропасть со скалы, падение тиражей журналов в начале 90-х годов, когда правдивое слово, не знаю, о сталинском ГУЛАГе, об эмиграции, о вообще всей нашей жизни на протяжении 70 лет, было произнесено, 20 раз произнесено, 20 тысяч раз произнесено, и ничего не поменялось. Пушкин говорил, что правительство боится типографского снаряда, потому что оно способно пробить невероятные стены. Ну, вот выпущен не просто типографский снаряд, но много-много тысяч «Катюш» выстрелило. Стены разрушены. А толку? А жизнь не принесла счастья. Человек не стал другим. Он не стал не только бессмертным, он просто не стал благополучен. Он не выздоровел от каких-то вечных своих болячек. То есть слово предала новое поколение. Так и наука, которая обещала невероятные перемены, она не привела к этим переменам. Накопилось количество, а качество не наступило. И с этим разочарованием, на мой взгляд, я не знаю, как на ваш, связано то разочарование, которое вот привело к падению тиражей, к отсутствию научно-популярных фильмов, к невероятному падению тиражей хорошей литературы и на русском языке написанной, и переводной, и так далее. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, во-первых, то, что вы сказали, значит, что и наука, и искусство начало свое падение в какой-то период, я вообще это не разделяю, потому что для меня и наука, и искусство, и все это вместе является человеческой культурой. Это все абсолютно завязанные вещи, это они не разделяются. Во-вторых, понимаете, период времени, который мы рассматриваем, он достаточно короткий. Все на свете имеет конец. Понимаете, на каком-то этапе там и рабовладельческий строй имел свои положительные стороны, и потом капиталистический строй имеет свои положительные стороны, и европейская демократия, но все это в конечном итоге кончается, и начинаются новые этапы, новые движения. Мы живем сейчас в период, когда человечество нащупывает новую ступень своего развития. Я, собственно, об этом...
И ищет новое заблуждение.
Понимаете, что я говорил в предыдущее? Я говорил, что мифология, романтика, чудеса – это движущий фактор человеческой жизни. То есть... Назовите это как хотите.
Виктор Шкловский применительно к Льву Толстому назвал это энергия заблуждения.
Замечательно.
То, что движет человеком и человечеством.
Совершенно верно. Так поэтому, почему я сказал, что если бы этого не было, мы были бы Маугли. То есть имели бы руки, ноги и глаза, но были бы не человеком, а животным, живущим возле человека. И вот это вот наша фантазия и совсем... Когда мы знаем, что человек бросается на какие-то фантастические фильмы, он любит, неважно, от уровня его развития, он любит детектив, он любит какие-то закрученные сюжеты. Иногда мы так снисходительно говорим, ну, это, мол, примитив. Это не дело в примитиве, это дело, что уровень этого человека требует для его развития этого. То же самое, когда мы, будучи самые высокие интеллектуалы, когда мы очень голодные, когда мы не ели неделю и бросаемся на кусок хлеба или мяса, знаете, и когда мы превращаемся в животного, это не позор наш, это биология наша. И поэтому мы должны держать свой уровень. Дело в том, что достоинство человека – это фактор жизни. Знаете, сейчас очень распространено. Есть бабки, есть деньги, я хорошо живу. Это абсолютно неверно. в конце жизни, не буду называть фамилию, один великий человек, просто в прямой речи такого не скажешь, он сказал своей жене, великий, вы его все знаете, он сказал своей жене, умирая, ты знаешь, всю свою жизнь я и плохое слово потом сказал. Профукал всю свою жизнь. А это был великий. Почему, оказывается, вдруг перед кончиной он понял, что он предавал свое достоинство, свою совесть. Это фактор жизни. Все связано или и искусство, и наш подъем, то, что вы говорили, связано с этими явлениями. Об этом я и хотел сказать. Поэтому космос – это не просто научный прогресс. Это то, что поднимает нас над собой, внутренне мы становимся другими. Мы приближаемся к Богу, что совершенно точно сказал Эйнштейн. Вне зависимости, я атеист, понимаете? Вне зависимости от того, верите вы в Бога, не верите, какой это Бог, что это за субстанция, но это высокая субстанция, и мы хотим к ней приближаться. Вот что дает нам космос, и этим мы должны быть величайшим образом благодарны этим ребятам. Они и есть наша передовая линия.
Пусть простит меня Сол Шульман, но его романтический пафос мне хочется оттенить одной деталью. Как я узнал, шампунь, которым космонавты сегодня моются на орбите, называется «Аэлита». И на этом мы заканчиваем программу «Аэлита над Россией». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собою, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.